досточтимый отец Дмитрий, дорогие отцы, братья и сестры, дорогие друзья, матушка игумени, я сердечно всех вас приветствую и, конечно же, рад, что имею такую вот возможность попасть на такой форум. Приветствую представителей всех епархий, которые сегодня смогли собраться. Я являюсь представителем Украины, и в связи с, я думаю, всеми известными обстоятельствами, которые у нас происходят в нашей стране, я позволю себе, может быть, сказать какие-то такие вот моменты, которые, не побоюсь этого слова, можно разглядеть со стороны. Люди, находящиеся в более-менее комфортных условиях, да, они к ним привыкают, и они кажутся им такими вот уже совершенно обычными, совершенно нормальными. И теряя эти условия, только тогда понимаешь, чего можешь лишиться. Говоря о семейном образовании, мы, безусловно, можем подробно говорить о разных системах, о разных подходах, практиках. Я на протяжении уже определенного времени наблюдаю, как мой народ переходит из одной, скажем, парадигмы мировоззренческой совсем в другую. И я сейчас не буду говорить, там, плохо это или хорошо, как-то какие-то качественные приводить там показатели. Я наблюдаю очень разительные перемены. Перемены происходят на уровне ментальном. И я понимаю, что это связано прежде всего с воспитанием новых определенных целей, новых каких-то векторов в развитии человека. Кто этим занимается? Я признаюсь, к сожалению, кто угодно, но только не родители. Я это чувствую, я это вижу, я это знаю. Я сейчас еще раз говорю, не с позиции какой-то критики. Я абсолютно уверен, что семейное образование вот в таком вот широком его восприятии, оно способно удержать от такого скорого, быстрого, такой скорой деградации целый народ. То есть, если хотите, может, это громко звучит и несколько пафосно, но это вопрос национальной безопасности. Я с уверенностью могу сказать, что семейное образование может дать возможность человеку правильно воспринимать реальность, правильно воспринимать действительность. Семейное образование может дать возможность человеку не быть оболваненным, не быть зомбированным, иметь, знаете, вот такое вот четкое представление о том, что такое ложь, что такое правда, что такое правильно, что такое неправильно. Я понимаю, что на самом деле нашей вот обычной женщине, ей очень трудно вообще даже задаться целью это изучить, как-то понять. Ей быстрее бы, значит, этот груз переместить на кого-то. Но родитель для себя определяет, все, я занят добыванием хлеба насущного, а значит, кто-то там должен воспитывать моих детей. Вот мне хотелось бы, чтобы мы, возможно, подумали, дорогие друзья, как можно вот имплементировать те важные посылы, те важные вот установки семейного образования для тех, кому это не интересно. Как заинтересовать тех людей, которым Бог вручил вот эту миссию по воспитанию детей и помочь им, ну вот хоть немного, хоть на каком-то, может быть, самом примитивном, самом приземленном уровне, помочь им дать какой-то совет. Вот желаю вам всем сил, желаю вам всем терпения, конечно, вот в этом всем процессе, ну и дай Бог, чтобы это было всем для всех нас полезным. Помощи Божьей всем нам в нашей работе.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, сестры и немногочисленные братья. Тема, которая занимает нас всех здесь присутствующих, это домашнее образование. Мы вынуждены не только об этом говорить, но и говорить о преимуществах этого образования против того образования, которое дает обычная государственная школа. Потому что люди можно по-разному классифицировать по возрасту, полу, образованию там, и так далее. Но вот есть еще такое деление. Одни родители к детям своим собственным равнодушны. Ну, они могут всякие лозунги говорить, но практически это никак не реализуется. А другие не только кровно, но душевно и духовно в них, в детях заинтересованы. Так как наш Отец Небесный, Он сотворил человека как мужчину и женщину, и увидев, что человеку быть нехорошо одному, Он взял и из этого человека создал ему жену. Это от глагола славянского «отженить», то есть «взять». Вот. И так получилось. Та, про которую Адам, видев в рече, сия из плоти от плоти моей и кости от кости моей. Что значит ничего иное, как он возлюбил ее, как самого себя. Вот это нашему Отцу Небесному и нужно. Чтобы человек с самого начала своего взросления, когда он встречает человека, другого пола, возлюбит его и начинает строить малую домашнюю церковь. За его такую любовь Господь дарует и детей в разные эпохи по-разному. Там 100 лет назад у нас у русской семьи было 8 детей в среднем. Сейчас 1,5 ребенка, поэтому ну, обычная европейская вымирающая нация. Там, через несколько десятков лет нас не будет уже как народа, государства и все того, чего, так сказать, сейчас люди поступают в институты, это все никому не нужно. Другие хозяева, они нам не дадут такой работы, которую наши такое обсебы. Образование нашим внукам, оно просто не потребуется. И бежать некуда. Потому что в любой стране Европы такая же будет ситуация. Вот мы уже как бы приехали. Более того, изменить ничего нельзя. Потому что уже поезд отошел от станции. Даже если дружно возьмемся за то, чтобы рожать детей, сколько Бог даст, во-первых, и здоровья такого нет, что было у женщины 100 лет назад. Вот. А во-вторых, и совершенно ментальность поменялась. Вот. От детей предохраняются, как от бандитов. Вот. Поэтому люди, и женщины, и мужчины, они стремятся реализовать себя, там что-то такое. Вот. За это время другие народы реализовывают себя. Вот они нам потом расскажут, как надо будет жить. Вот. Но вот эта вторая часть человечества, родительская, она малочисленна. Везде их мало. В нашей любимой Америке их всего 4%, которые занимаются сами воспитанием своих детей, достигли потрясающих успехов. Несравнимо, если брать рейтинги академического достижения их уровня, то родители, которые занимаются детьми, у них рейтинг зависит от того, папа и мама с высшим образованием, кто-то или папа, или мама с высшим образованием, и оба без высших образований. Там цифры такие. 97% балл, 87, 83. В государственную школу до 50 баллов едва дотягивает средний ученик. Вот, поэтому такое домашнее образование, конечно, эффективнее. И если некоторые, ну, мы советские люди, это такие люди особенные, которые ничего из школьной программы не помнят. Говорят по-русски чрезвычайно плохо. Даже люди таких словесных профессий, как там журналисты, адвокаты, они без ошибок не могут по-русски говорить. Они знают числительных, они не знают местоимений. То есть, да вообще. Вот. Ну и это даже дикторы телевидения. Вот, заметьте такую вещь. У них все, пара минут, пару лет. Бывает пара очков, бывает пара гнедых. А пару лет не бывает. Года не изменяются парами. Парами изменяются очки, пара очков. Это да. Он даже этого не знает. То есть темень непролазная. Густопсовое невежество. Даже в родном языке. Одном из самых сложных и великих действительно языков, на котором бы неплохо научиться говорить, как минимум. Но это передается, поэтому большие затруднения. Поэтому дети, как говорят, короче, это, ну, ладно, это, ой, как его? Как его? Вот на таком языке говорят дети, а никто не в состоянии их вообще даже научить. Потому что это, там, ну, какие-то вещи, например, здороваться при встрече. Это сейчас чрезвычайная редкость. Чрезвычайная. И так далее. А вот в домашних условиях это можно сделать. Но это чрезвычайно трудно. По многим причинам. Потому что самый тяжелый труд – это труд педагогический. Это первое. Второе. Не женское это дело. Потому что женщина-педагог, как сказал бы Горбачев, это нонсенс. 100 лет назад такого не было. Были классные дамы, воспитательницы в женских гимназиях, но преподаватели, конечно, были мужчины. Понятно. Поэтому у нас наша школа хромает на две лапы. В силу абсолютно женского образования. Это первая ее скорбь. Болезненная вторая, то, что мальчики и девочки, хотя девочки вырастают гораздо раньше, опережают года на два в одном классе. Это совершенно неправильно, потому что школа должна помогать родителям подготовиться к взрослой жизни. Самое главное во взрослой жизни – это не тригонометрия и география. А самое главное – подготовить отца и подготовить мать. Это главный предмет. Более того, вот я сейчас наблюдаю за своей внучкой. И говорит, так, пойдем ужинать. Она говорит, сейчас детей уложу. У нее 12 детей. Она их укладывает, накрывает одеялом, немножко укачивает и идет есть. Потому что ей там, ну, кто бы из взрослых не приезжал, дарит куклу. Скопилась уже дюжина. И вот ей 2,5 года, она занимается укладыванием детей, кормит их, лечит. У нее всякие есть. Книги им читает. Ну, иногда книгу вверх ногами держит. Но это не важно. Ее никто этому не учил. Это у нее материнский инстинкт, который полностью нивелируется в школе. Вот, начиная с 5 класса. Вот, есть третья беда. это самое тяжелое, от которой и возник переходный возраст. Это детский коллектив. В природе нет детских коллективов. Это чудовищное уродство вот этих социальных утопий. Дети всегда в семье, даже если их 20, они разновозрастные. И это очень важно. Тогда старшие дети начинают помогать матери. И не только обязательно старше. Вот у нас на приходе сейчас одна матушка родила 10-го. И она не отдала младшую девочку в школу. Говорит, на следующий год пойдет. Почему? Я говорю, Машенька, что ты так решила? А она мне будет помогать с маленькой. Очень естественно и правильно. Она пройдет школу материнства. Она уже в 8 лет будет и пеленать, и укачивать, и кормить, и подогревать. Вот и все. Потому что старшие-то учатся, им некогда. А утро – это очень важный период для жизни младенца. Поэтому вот, ну и не говоря о том, что сам контингент наших учителей оставляет желать очень много лучшего. Я сам помню, как моя учительница в школе, в начальной, мне в слове «чашечка» зачеркнула «ша» и написала сверху «же». Она что-то считала, что «чашечка». Я вытаращил глаза, спорить не стал. Меня учили, что со взрослым нельзя спорить, но я это запомнил на всю жизнь, вот почти до 70 лет. Поэтому современная школа, которая еще воспитана на гаджетах, которая забита порнографией, все школьники через это проходят, всякими кинофильмами, где десятки убийств на каждый сериал, и люди относятся к этому совершенно уже спокойно, и вот так привыкло, что даже никого это не ранит, ну, кроме детской души. Это все то, о чем говорят школьники в классе, это чрезвычайно вредно для души. Поэтому во многих странах, начиная опять же с нашей любимой Америки, она флагман, уже такая эпидемия. Дети убивают других детей и педагогов. Вот. К нам это тоже пришло, но пока еще дозы небольшие. Они еще нас не пугают, потому что мы такие их прогрессом довольно отсталые. У нас еще вот наш советский консерватизм, он еще от этого удержится. Поэтому я проявляю заботу и о своих домочадцах, племянниках, и внучатах племянников, у которых я даже не знаю, сколько их. Это там большое довольно количество. И как только узнал, как происходит в других странах, и познакомился с одним священником, который был, так сказать, ну, в той структуре, которую я возглавлял. Вот у него 5 детей, и на домашнем воспитании уже 2 высших образования имеют, все учатся совершенно легко, свободно. Вот. У них нет сколиоза, как у большинства людей, которые кончили советскую школу. Потому что советская школа, та старая, в которой я учился, нам все учителя говорили, выпрями спину. Это все за этим следили. Хотя сидеть 7-8 часов ребенку, это категорически вредно. Вот. Ну, по крайней мере, говорили, а сейчас, да хоть на голове сиди, только не ори. Вот. Как никого это не интересует, дети больные. Вот моя любимая племянница и крестница, она больная, у нее страшный сколиоз. Из-за того, что родители не обращали на это внимания, а сейчас просто ей нужно ряд операций, чтобы как-то это исправить. Очень тяжелое заболевание, отражается на всех органах. Поэтому я рад вас приветствовать, как сторонников детского образования. Есть тут подводные камни. Во-первых, это очень непривычно. Во-вторых, советский человек, он совершенно не самостоятельный. Это можете посмотреть на наших мужчин. Они часто не могут решить вообще никакого вопроса. Они детей боятся, а там в каких-то офицерских сообществах даже жен. Вот я много наблюдал в течение 15 лет наши вооруженные силы. Вот, и увидел, мне было очень интересно взаимоотношения, как вот в семейных парах у военных, которые вынуждены родину защищать, какая ситуация. Очень много таких проблем, таких психофизических накопилось. Вот. И народ очень такой инертный, пассивный, очень испуганный. Это со времен Николая Ивановича этого самого Ежова еще. Вот, так сказать, тихо, не связываться. А некоторые боятся, как бы ребенку хуже не было. Потому что, да, эти самые учителя часто мстят детям за то, что у них какие-то нелады с родителями. Очень распространенные явления. А как защитить? Мужчина не способен, женщина не знает как. Поэтому ситуация очень и очень сложная. И никаких тут ни рекомендаций нету, ни брошюр, как вообще бороться за жизнь своих детей и за свободу. Вот. Мне с мамой повезло, она как тигр у меня была, она нас отстаивала. И в бараке, и в школе, вплоть до причесок с длинными волосами, до сих пор ношу. Она говорит, ну что, в детском саду стригись, в школе стригись, в армии стригись, а когда вообще волосы носить, если они растут? Я отбивал это все. Вот. А потом, когда мне даже настоятель сказал, надо бы тебе постричься. Я говорю, ну, здрасте, попом встал и теперь стригись. Что это такое вообще? У нас так принято. У меня и 17 век все священники, и никто стриженный не был. Но я как-то не могу. Ну и потом это постоянно стричься, это забот много. Некогда. Очень нас мало, а дел много. У нас в России. Нас очень мало. Нам нужно в 100 раз больше священников на России, если хотим, чтобы было как до 17 года. Так, конечно, сплевалось. Вот при Святейшем Кирилле на целых 10 тысяч священников. Но это недостаточно. Вот. Поэтому дело, которое кто затевает, во-первых, должен знать, вы плывете против течения всего. Против вас и государство в лице всех чиновников. Потому что им это непонятно. Они считают, что у наших чиновников есть такая прелесть. Они думают, что они государство. Это совсем не так. Потому что, ну понятно, чиновник – это ленивый человек. Он Конституцию вам не будет читать. Вот. Если только по радио скажут, что вот источником власти является народ, а он запомнит. Тогда, может быть, что-то перестроится в голове. Но он считает себя истиной в последней инстанции. Хотя это совсем не так. Любой у нас учитель считает, что он лучше знает, чем родители. И больше считает, что в нем любви к детям, хотя перед ним, может быть, 40 человек в классе, как можно их всех любить, когда взглядом окинуть можно не больше 12. Какая тут уже любовь, хоть не орал бы, и то бы хорошо. Вот. Поэтому идете против государственной машины. Второе, идете против своих родственников. Мам, пап, потому что они к этому совершенно не пришли. Что вы делаете? Первое, что он будет говорить, как если вы задумали родить 7-го ребенка, вы с ума сошли. Потому что для них аборт – это есть то же самое, что зуб почистить. Они все через это прошли, 100% почти. Поэтому и так далее. Любые ваши действия – вы сумасшедшие. Вот поэтому придется иногда ее изолировать от бабушки, так подальше отойти. Ну, дедушки, слава богу, они абсолютно к этому процессу воспитания никогда не бывает причастны. Вот. Поэтому вы будете одиноки. Но если вы соберетесь вместе в какую-то такую конгломерацию, вы сможете друг другу и помогать, и обмениваться мнениями, и какие-то новые технологии использовать. И это принесет обязательно успех. Если что-то вам не нравится, можете выкинуть. Вы хозяева процесса. Дети ваши. У меня есть такой прием пасторский. Ко мне часто приходят женщины, которые жалуются на детей. Я задаю такой вопрос. У тебя большое зеркало в прихожей есть? Есть. Я говорю, ну, утром вставай, до молитвы подойди и плюй в него. Почему? Потому что это твои дети. Это плоды твоего воспитания. Потом протри и переходи к утренней молитве. Потому что никто не виноват. Только ты. Ни школа, ни государство, вообще никто. Детей воспитывать – семья. Или не воспитывать – семья, или воспитывать со всеми педагогическими ошибками, которые есть, во вред детям. Спасибо вам за ваше внимание.
Священный Владыка, Достасимый Отец, Матушка Игумения, братья и сестры, рады быть вместе с вами. Когда организатор этого замечательного съезда или конференции попросили меня сделать доклад по теме «Роль семьи, воспитание детей», я подумал про себя, вот докатились, то есть у кого еще есть роль воспитания детей. Но, к сожалению, это реальность, то есть некая бытность, некая горькая правда, в которой мы с вами находимся. Процесс секуляризации нашего с вами общества, превращение наших с вами школ, хотя в них до сих пор остается много хорошего, такие заводы по переработке, обрубливанию и формированию детей под некую единую кальку, написанную непонятно кем, или очень даже понятно кем, является грубейшим процессом вторгания в таинство нашей с вами семейной культуры. И я решил как бы нарушить частично мои же правила, не рассказывать из того, что я уже рассказывал на уличных выступлениях, не пользоваться шпаргалкой, я это все сегодня буду делать. И надеюсь, картинки, которые бегают в моей любимой Грузии, не будут вас очень отвлекать и мешать меня слушать. Но никаких слайдов, никаких схем, никаких цифр я решил не готовить. Мы с супругой, по благословению Святейшего Патриарха Ильи, построили в Грузии 4 школы в общей сложности на 3000 детей. Решили, что наши дети должны там учиться. Об этом я много раз рассказывал, в том числе и в беседе с Достасимым отцом Дмитрием Смирновым, которая выложена в интернете. И поэтому как бы трепаться и хвалиться насчет нашей школы я сегодня не буду. Я просто постараюсь подчиниться пожеланию моих друзей, организаторов форума, и говорить строго в тему, и так о роли семьи в образовании детей. В традиционных наших с вами обществах все было гораздо более естественно. Сословная структура наших с вами обществ, стран, народов, являясь ориентированной на Бога в центре, то есть теоцентричность, естественным образом обуславливала некое русло, внутри которого каждый, вне зависимости от своего происхождения, воспитывал своего ребенка. Ремесленник передавал своему сыну ремесло, мать учила свою дочь, как ухаживать за домом или как ухаживать за своими мужчинами, воин учил сына, как воевать. И все это тянулось из века в век, вплоть до модерна, который наступил где-то 250-300 лет назад и стал захватывать всю остальную планету. Внутри него теоцентричность была заменена антропоцентричностью и такое, знаете, интрузивное, грубое нарушение сословной структуры обществ привело к тому, что вместе с индустриальной революцией были высвобождены триллионы человеко-часов человеческого труда, и надо было людей чем-то заняться. Авторы этой новой системы, авторы индустриальной революции, взрослых решили заняться такими развлечениями, как спорт, а для детей уже на основе имеющихся во многом христианских монастырских структур школы стали создавать массовые заведения по образованию, у которых мы с вами все учились. 20-й век прошел под девизом борьбы трех идеологий модерна, либерализма, марксизма и фашизма. Мы знаем, что произошло. А сейчас, вот последний, кто-то говорит с 1968 года, кто-то скажет 1972 года, это не важно. Мы с вами перестали жить в модерне и вошли в эпоху, которая называется постмодерном, где произошло нечто еще более радикальное. И вот внутри этого постмодерна мы с вами сейчас и живем. В принципе, можно уже с достаточной степенью вероятности и достоверности сказать, что никогда в истории человечества мы не присутствовали при столь постыдной статистике разрушения семей. Ни в Содоме, ни в Гоморре, ни в последних днях Рима, Константинополя и до революционного Санкт-Петербурга человечество не видело такого тотального коллапса института семьи. Но это можно просто проверить на цифрах. Говорят, что в том же даже Нью-Йорке, упомянутом достаточно владыкой, статистика развода в определенных частях этого огромного города, например, в частях Манхэттена, зашкаливает уже за 85%. Я, оглядываясь вокруг себя, в Москве, в Тбилиси, иногда боюсь, что мы с вами не сильно отличаемся с точки зрения статистики. Человек, выросший в эго, в эгоцентризме, направленный на гедонизм, на себялюбие, на свои собственные права, встречающийся с таким же человеком, очень быстро расходится, потому что как только наступает вот эта развилка между этими двумя «я», эта псевдосемья сразу рушится. И наше с вами общество и человечество, в принципе, не знает, как оно будет общаться с этой новейшей армией, приблизительно из миллиарда человек, с детства с разбитыми сердцами из-за разведенных родителей. Это нас с вами ждет еще впереди. Я как практик, наша школа, вы знаете, некоторые из вас знают, очень похожа на семейное образование, потому что мы стараемся детей похитить у телефонов, у виртуальной реальности и окунуть их в настоящую жизнь. Наша школа дала мне лично, как ее основателю, огромный эмпирический опыт, наблюдения. У меня, наверное, накопились за эти 11 с лишним лет руководства школой и почти четверть века там, отцовства. Восьмерых детей, у меня накопились там десятки тысяч точек наблюдений за детьми. И я хочу поделиться с вами одним центральным наблюдением, которое всегда меня мучает. Дело в том, что вот у нас есть утренняя, как вы знаете, линейка после молитвы в храме и до зарядки, и до завтрака, на которой присутствовал отец Дмитрий, Алексей и Гуля. На этой линейке я всегда замечаю и замечал, у кого из детей неладно в семье. Я раньше это дело перепроверял, спрашивая у учителей и у родителей, а потом даже бросил, потому что процент попадания там у меня был близок к 100%. Вот стоит такая гирлянда из лампочек, и в ней несколько погашенных лампочек, детей, стоящих понуро. Каждый раз речь идет о ссоре между родителями. Хочу особенно подчеркнуть, что дети гораздо более стойко, по моим наблюдениям, переносят ссоры между братиками и сестрами и одноклассниками. И даже ссоры или некое грубое отношение, не дай бог, к себе со стороны родителей. Вот что их убивает, что обрушивает их мировоззрение, это когда они лицезреют разлад, пусть даже в качестве громкого слова, между родителями. Вот там все кончается. И дальше могу тоже как практик подтвердить, что в принципе это сразу отражается как на академической успеваемости ребенка, так и на его участии там, в наших заданиях по школе. Сыр варим, хлеб печем, регби играем, что хотите делаем. Ребенка с нами нет. На нем надет какой-то панцирь, защищающий его от боли, которую он видел у себя дома, который он уже ленится даже снимать, приходя в совершенно другую атмосферу. И, образно выражаясь, некий такой вакуум или зазор между его личностью и этим наносным панцирем начинает очень быстро с его стороны заполняться виртуальным продуктом, клиповым сознанием, образами, подчерпанными не из чтения, а из видеоигр и так далее. И если что-то быстро не делать, вот это отождествление между панцирем и личностью происходит с фантастической скоростью, и после какого-то периода уже никак не пробиться к нему. К его настоящей личности, ни зубилом, ни дрелью, ничем, все закрывается. Итак, я часто говорю, что все проблемы детей от их родителей, а не от них самих, особенно в нежном возрасте. Мы пытаемся их как-то вывести из этого состояния, у нас есть какие-то свои техники, но сейчас не об этом. Вторая проблема, которая возникает у детей не в неполных семьях, а именно в конфликтных семьях, состоит, по моим наблюдениям, в том, что потом эти же родители зачастую, я не хочу ни о ком в третьем лице говорить, давайте будем говорить мы же, вот эти родители, которые между собой ссоримся и этим причиняем огромную боль и вред нашим детям. Мы потом пытаемся компенсировать перед детьми эту нашу вину, задаривая их каким-то дурацким подарком. То есть я-то с мамой поссорился, развелся, поругался, чтобы тебя успокоить, я тебе куплю вещь, самую, что ни на есть тебе желанную. И удивительным образом я наношу второй удар по ребенку, второй вред. Потому что, цинично выражаясь, в этой обстановке, когда он совершенно демотивирован, у него нет смысла учиться этим вперед, потому что основа мироздания на его глазах рушится. Единственным, сколь бы циничным или мещанским этот мотиватор не был, единственным мотивом для него вроде должно было бы быть желание быть успешным. Вот самым, что ни на есть, таком банальном обывательском измерении. Но и это я у него убиваю чрезмерной так называемой заботой и обеспечением его вещей. То есть никаких шансов уже я у ребенка быть здоровым, динамичным, мотивированным я не оставляю. Если посмотреть на основную проблему, с которой мы сталкиваемся, например, с нашими родителями, здесь я говорю о восьмерых своих детей, двух чужих детях и о четырех основных мальчиков, которые у нас играют в регбийном клубе, я бы сказал, что вот кроме того, что я уже говорил, центральной проблемой является почти тотальное отсутствие понимания цели жизни человека. Если спросить, зачем мы живем, вот вроде самый простой вопрос, он-то как раз и получит наименьшее количество адекватных ответов. Вот спросите у любого из там ваших близких, родителей, чего ты хочешь для своего ребенка. И вы услышите такой белый шум, из которого выловить какие-то
цельные рациональные аргументы чрезвычайно сложно. Например, вам скажут, там, я хочу, чтобы он был успешным. Хорошо, скажи мне, в чем? Или скажи мне, для чего? Или скажи мне, из-за чего? И вот это полная куцость, обрубленность, сегментарность и фрагментарность мышления, она, естественно, отражается на детях. То есть тот факт, что семья есть единственное адекватное мерило счастья человека, совершенно потеряно. Вам расскажут, ну, за исключением, может быть, людей, типа сидящих в этом зале, вам расскажут про все, кроме этого. И школа, конечно, обычная школа, ничему подобному не учит. Не хочу вдаваться в конце своего такого короткого доклада в какие-то глубинные, там, интересующие меня академические, философские поиски. Скажу лишь, что отец современной цивилизации, западной, имеется в виду, индоевропейской, в виде Платона, в лице Платона, в своем центральном трактате «Государство», если его так дотошно вдоль и поперек несколько раз разобрать, перестает быть христианином там, где касается семьи. Во всем остальном он наш человек. Вот в своем описании идеального Платонополиса он попускает не только там возможность какого-то страшного мужеложества для касты воинов, но и даже отказывает им в праве иметь семьи и пропагандирует общих детей. Если посмотреть на черную Библию либерализма, написанную в середине прошлого века новозеландским мыслителем Карлом Поппером, которая называется «Открытое общество и его враги», она вся построена на критике государства Платона, вот сквозь, сплошь и поперек. Если найти в себе усидчивость и разобраться в ней, вот в этой великой и, как сказал бы Лев Александрович Тихомиров, местами очень дурно написанной книги с бесконечными ссылками на Платона, вы увидите удивительную вещь. Вроде бы Поппер должен быть нашим человеком, потому что разносит государство Платона. Мы увидим одну потрясающую вещь. Поппер разносит Платона во всех аспектах, которые для нас, как христиан, абсолютно приемлемы, и не касается его только в этом аспекте. То есть только в аспекте отрицания семьи, общности, детей, мужеложества, крайних форм разврата, допустимых, по мнению Платона, внутри идеального государства, Поппер с ним согласен. Поэтому мы приходим к некому выводу, к которому можно было бы прийти и так, что без Христа, без христианства, что платонизм, что антиплатонизм, одинаковая гибель для нас с вами. Ну или чтобы расширить, не показаться слишком уж узким, националистическим или христианским каким-то фанатиком, я бы сказал, без авраамизма. Давайте скажем так, мышление, нам деваться некуда. В конце скажу, что последние 3-4 года я больше всего работаю над, как председатель грузинского демографического общества, над проблемой деурбанизации. Это огромная тема, я ее не смогу сдюжить в сегодняшнем докладе, но скажу так, что если вторая половина 19 века и весь 20 век, и начало 21 века на всей планете, включая наши с вами любимые родины, были эпохами крупнейшей страшной урбанизации, засосавшей в себя человека, превратившего его в то, что я называю в своих письмах Homo urbanicus hedonicus, и опустошившей наши с вами земли, и Грузия, и Россия, они пустые. И находятся в темноте, то есть светятся только города, а село у нас с вами погибло, погибает, домирает. Если мы хотим сохранения института семьи, сохранения и спасения наших с вами культур, мы должны каким-то макаром превратить остатки 21 века, и если человечество будет дано жить еще, в обратный вектор, вектор деурбанизации. Обычно считается, что для этого государство должно дать деньги, выработать там политику, поддерживающую сельское хозяйство и так далее. Все это, конечно, замечательно, но, во-первых, я в это не верю, ни у нас, ни у вас. Это утопия, этого никогда не будет. И, во-вторых, я считаю, что не деньгами и не материальными ресурсами надо искать этого счастья. Это некое состояние, если хотите, философско-поэтическое состояние народа, которому почему-то опять захотелось жить, а не убивать себя. Будем молиться нашим с вами общим святым, что это произойдет в Грузии и в России. Спасибо, Христос.
Браво!